Ну, не в плане речи имеет ли, а в плане изложения темы, чем я ожидал. У нас сегодня два урока, мы постараемся на первом уроке закончить послание Петра и Якова. И для этого посмотрим, друзья, на послание Якова. Давайте откроем его самой первой главы и будем делать обзор. Не углубляясь в какие-то определенные детали, но делать будем обзор этого послания. Итак, мы вчера сказали, что это послание, оно является посланием, которое открывает нам жизнь по вере, но в реальных условиях. Не в каких-то тепличных условиях Иерусалимской церкви, но в реальной жизни, среди искушений и язычества. Друзья, первая глава послания Иакова начинается с темы об искушении. Вот давайте мы посмотрим на этот слайд, и там, если он будет работать. Так. А, вот, это развитие темы послания Иакова, друзья. Первое, здесь что мы видим, это испытание веры через искушение. Посмотрите, он так и начинает, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Друзья, в данном случае слово искушение, оно синоним слова испытание. Вообще искушение – это слово, которое можно было бы передать другими словами, как предложение сделать нечто неправильное. Друзья, искушение – это не грех, искушение – это предложение. Когда у человека есть определенный путь, который он должен сделать этот путь, он должен что-то совершить, у него есть определенное правило, как он должен это совершить. Друзья, то есть возьмем любой аспект нашей жизни, это аспект нашей личной жизни, аспект отношений друг с другом, отношения в обществе и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, во всех этих вопросах важно не только, что мы хотим сделать, но важно еще и как мы это должны сделать. Да если мы, например, хотим человека уберечь от того, чтобы он, допустим, переходил дорогу в неправильном месте, мы для этого, это хорошее желание уберечь его, но это не значит, что мы должны ему палку ударить, да, для того, чтобы уберечь его от этого. То есть, друзья, есть что делаем, есть делаем, как делаем. Друзья, вот искушение – это предложение нарушить Божий порядок. В этом плане непослушание Богу, оно приравнивается к волшебству. Вот волшебство – это тоже нарушение Божьего порядка. Бог говорит, вот, чтобы достичь чего-то, надо вот так так сделать, а сатана говорит, можно что-то сделать и получить результат более быстрым способом. Непослушание то же самое. Бог говорит, чтобы тебе что-то получить, надо вот такой путь пройти, но ты можешь не послушаться и обойти этот путь. Поэтому еще в Ветхом Завете непослушание, оно приравнивается к волшебству. Друзья, и искушение – это есть предложение к непослушанию. И когда нам поступает это предложение, то мы должны понимать, что мы с этим предложением будем делать. Мы будем соглашаться с этим предложением или мы будем противостоять этому предложению. Друзья, разумеется, что люди, попавшие в языческие страны, люди, оставившие Иерусалимскую церковь, пришедшие в тот же Ефес или еще куда-нибудь, они стали сталкиваться с огромным количеством предложений поступить неправильно. То есть они стали сталкиваться с огромным количеством предложений нарушить Божьи заповеди и нарушить Божью волю в каких-то вопросах. Друзья, иногда, вот эту мысль скажу более подробно, но тоже стараюсь коротко. Иногда нам кажется, что искушение, вернее, испытание веры, ну, например, мне говорят, отрекись от Христа или в тюрьму пойдешь. Вот это испытание веры. А когда, например, мне хочется в пост поесть, это искушение. Друзья, вот такое как бы разделение происходит, да, в нашем сознании. То есть испытание – это нечто благородное, искушение – это нечто такое, ну, как бы внутреннее и с похотью что-то связанное. На самом деле искушение – это и есть испытание. Потому что когда я в пост хочу поесть, что происходит в этот момент? Проверяется моя вера. Также, насколько я вообще верю, что это нужно, этот пост. Или, например, меня человек обидел. Обозвал меня каким-то плохим словом, и моя плоть подсказывает ответить, ну так же, как он сказал, или показать свою силу. Это искушение или испытание? А? Это искушение, но это испытание. Испытание моей веры. Насколько я Богу верю, что мне так нельзя поступать? Насколько я верю, что это грех? Насколько я верю, что это неправильно? Если я в это действительно верю, то я так и не буду поступать. Поэтому если я поступаю по своим плотским искушениям, таким образом я теряю веру, потому что я поступаю не по вере. И здесь он подсказывает, друзья, что вот искушение – это и есть испытание веры. Смотрите, принимайте, братья, когда попадаете в различные искушения, зная, что испытание веры. Здесь это слово «искушение» и «испытание» не синонимы. Когда мы впадаем еще раз в какие-то искушения на работе, там лишние деньги взять, где-то налоги там, не заплатить, где-то ответить каким-то обидным словом нашему обидчику, где-то клевету разнести, где-то слух повторить. Друзья, мы должны помнить, что все это не просто искушение, все это испытание веры нашей.
И интересно, что Иаков указывает, и Петр указывает, мы знаем, что это параллельные послания, они указывают на то, как надо относиться к этому. Относиться к этому надо с радостью. Вот это вообще поразительное явление, потому что когда к нам приходит искушение, мы не склонны радоваться совершенно, и нам это не повышает настроение, когда вдруг у нас искушения какие-то. Но Иаков говорит, что надо радоваться, потому что оказывается, друзья, искушение – это инструмент в руках Божьих для укрепления нашей веры. Именно через искушение, проходя через искушение, через испытание, правильно проходя через искушение и испытание, мы можем приобретать плод, которого никогда раньше не могли бы приобрести, если бы не было искушения. Одному этот пример известный, когда одного еврея спросили, как бы вы отнеслись к тому, что весь мир на вас нападет сейчас, и опять будет война. Он говорит, мы будем радоваться тому, что Бог даст нам еще один праздник. Он говорит, в смысле? Ну вот, говорит, был случай, когда весь мир на нас нападал, и теперь у нас есть праздник, это Пасха, потом весь мир нападал на нас, у нас был праздник Пурим, ну мир еще раз нападет, у нас будет еще один праздник. Да, то есть он не сомневается, что Бог из этого искушения сделает еще один праздник. То есть, когда у нас есть какое-то искушение, мы должны понимать, что пройдя это искушение, пройдя его правильно, пройдя через него по-христиански, мы получим некий плод, который бы никогда не получили, если бы этого искушения не было. У нас очень мало времени, но мы можем перечислить примеры Иова, например, и других, Иосифа, например, и других мужей Божьих, которые, проходя через тяжелые испытания, правильно проходя, они получали плод, который раньше у них не мог бы созреть. Ну, тоже известный пример, что для того, чтобы вырастить в Абхазии, в теплой стране, например, допустим, тюльпан, его сначала надо семечко тюльпана или клубень тюльпана заморозить в морозилке. Иначе он не вырастет, ему нужен мороз. Друзья, и поэтому он здесь говорит, радуйтесь. Друзья, то есть они пришли в языческие страны, они живут, и они унывают от того, что вокруг столько искушений. А он говорит, радуйтесь, это повод вырасти. Друзья, то же самое должно быть и у нас. И это искушение, это испытание нашей веры. Дальше, друзья, он пишет очень важную мысль, что в искушениях, когда мы попадаем в искушение, мы должны просить у Бога мудрости. Но там есть фраза такая, немало не сомневаясь. Просите, немало не сомневаясь. Обращали внимание или нет? Что означает эта фраза, немало не сомневаясь? Не сомневаясь в чем? В том, что Бог ответит на мою молитву? Что Он обязательно меня выведет или что? Друзья, нет. Мы знаем случаи, когда, это Евангелие благополучия, которое говорит, если ты угоден Богу, если ты Богу помолился, то Бог обязательно тебя выведет из переживаний. На самом деле мы знаем массу примеров в Священном Писании, когда Бог не выводил их из искушений. Они умирали в этих искушениях. Герои веры 11 главы. Написано, угашали силу огня, побеждали царство, это герои веры, да? Воскрешали мертвых. А потом эти же другие герои веры, но тоже герои веры. Что они делали? Что с ними, точнее, делали? Они были перепиливаемы, помните, да? Они скитались в милотих и козьих кожах и так далее. И те, кого весь мир был недостоин, они скитались. Это тоже герои веры. Но почему Бог им не помог в их искушениях? Давайте вспомним еще один пример, когда друзья Даниила, им царь говорит, вы это сделали, потому что вы специально это сделали, вы не поклонились этому идолу, потому что вы намеренно это сделали. Они говорят, да. Он говорит, а не знаете ли вы, что я могу вас бросить в печь огненную, и вы там сгорите? Как отвечают друзья? Они говорят, Бог нас силен освободить.
Ну, если не так.
Но они были уверены или нет, что Бог их освободит? Они говорят, но если не так, то есть они сомневались. Они сомневались в том, что Бог освободит их, да? Но в чем они не сомневались? Они дальше говорят, даже если не так, то знают, что все равно истукану поклоняться не будем. То есть они не знали выход из положения, не знали, освободит Бог их или они сгорят, но они точно знают, что они грешить не будут. Друзья, когда мы говорим об искушениях, то здесь написано «немало не сомневаясь», я понимаю, здесь говорится о том, что мы не должны сомневаться в Божьем пути. Допустим, я считаю, что надо жить честно и не воровать на предприятии. И надо жить честно. И я живу честно на предприятии, я живу честно, и вдруг моя честность приводит к тому, что меня начинают унижать, меня начинают обрезать мою зарплату, меня вообще готовы уволить за то, что я честный человек. И у меня это искушение, я не хочу увольняться, потому что у меня кредиты, у меня семья, я не хочу увольняться, и у меня искушение. Друзья, но немало не сомневаюсь, это искушение, для меня это тяжело, я молюсь Богу, чтобы меня вывело из искушения этого, чтобы все было хорошо, и я не знаю, чем это дело кончится, но я точно знаю, что мой путь выбранный, честности, я его и буду придерживаться, потому что это правильный путь, я не буду из-за того, что я попал в искушение, идти по другому пути. Друзья, немало не сомневаюсь. Друзья, вот эти люди попали в языческие страны, масса искушений, финансовые и так далее, и так далее, и у них есть предложение поступить неправильно. И Иаков говорит, не сомневайтесь в том, что вы правильно должны поступать. Бог вам даст и милость, и поможет вам, и этот плод принесет к вашей вере в том числе. Это самое главное, чтобы ваша вера возрастала. Бог вас поместил в эти обстоятельства, чтобы ваша вера возрастала, которая нужна для спасения. Поэтому главное, вы не сомневайтесь и действуйте дальше. И дальше, друзья, он говорит о том, что кто переносит искушение. Вот на эту мысль я тоже хотел обратить внимание. Давайте представим себе такую ситуацию, что началась война, голод, страшный голод, нечего есть, и живут две многодетных семьи. В одной семье 10 детей, и в другой семье 10 детей. Вот они живут, переживают этот голод и в этой страшной скорбях. И вот и там дети голодают, и где дети голодают. В этой семье, например, муж говорит жене, давай мы будем воровать, например, там, где-нибудь там, в колхозе что-нибудь. В этой семье жена говорит мужу, давай мы будем воровать. Он говорит, нет, это грех, каются и не воруют. В этой семье ропот, в этой семье Бога благодарят за голод. В этой семье люди становятся жадными, то, что у них есть, никому не дают, потому что самим не хватает. В этой семье они, им трудно, им тяжело, но они все равно остаются людьми, которые готовы помогать даже в этой нищете другим людям. Друзья, потом голод закончился, началось время хорошее, и обе эти семьи пережили искушение. Так же, да? Но только одна из них перенесла искушение. Пережили обе семьи, но перенесла одна. Иногда мы с вами путаем пережить искушение и перенести искушение. Переживаем мы все. То есть мы пережили, этот период прошел, мы в нем были в этом периоде. Но перенесли ли мы или нет, зависит от того, насколько мы в этих искушениях неукоризненно, твердо исполняли Слово Божие. Насколько наша вера доказывалась тем, что мы внутри искушений все равно держались пути Божьего. Это называется перенос, перенести искушение. И вот эти люди, которые перенесли искушение, они получат венец жизни. То есть это вот как раз награда, или не то что награда, это плод веры человека. Он верил Богу. Он верил Богу не просто в Иерусалиме, он верил Богу и в Ефесе, где масса искушений, и он получает венец жизни. И еще, друзья, одна мысль, и чуть дальше пойдем. В 13 стихе написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Друзья, искушение состоит из двух частей. Первая часть искушения – это обстоятельства, в которые мы с вами попадаем. Я недавно ехал на машине, сдавал назад и задел другую машину. Это обстоятельство. Я не заметил, там получилась такая ситуация. Это обстоятельство. Мы идем по улице, подскользнулись, упали. Это обстоятельство. Мы вдруг пришли, мы опаздываем, например, в какую-то поездку, приехали в аэропорт и вдруг рейс отменяем. Это обстоятельство. Друзья, они вне нашей власти. Обстоятельствами кто командует? Бог командует. И Он нас помещает в эти обстоятельства. Именно Он нас поместил в определенные обстоятельства. Друзья, но что же имеется в виду, что в искушениях никто не говорит, Бог меня искушает? Ведь Бог определяет наши обстоятельства. Потому что вторая часть искушения состоит из реакции нашей внутренности на эти обстоятельства. Представьте себе, человек абсолютно слепой, ничего не видит. И к нему показывают какие-то нецеломудренные картинки перед ним. Он будет искушаться или нет? Почему? Он не видит, он не искушается. Человек слепой, глухой, никогда не будет искушаться, например, музыкой мирской, потому что он ее не слышит. Друзья, если у человека нет слуха, он не искушается музыкой. Если у него нет зрения, он не искушается картинами. Если у человека нет чувства обиды, он будет искушаться обидчивыми людьми или нет? Если он искушается обидчивыми людьми, о чем это говорит? А значит, у него внутри есть чувство обиды. Так же, да? Друзья, вот это самая важная мысль, которую человек должен понять. Когда вдруг человек попадает в искушение, почему искушение это хорошо в нашей жизни? Потому что они как медицинский аппарат, как МРТ, или как какой-нибудь сканер там, рентгеновского излучения, они показывают нам, что в нашей внутренности происходит. Мы попали в искушение, мы обиделись. Мы говорим, мы обиделись, потому что нас обидели. Но это правда, нас обидели, но мы обиделись, потому что у нас внутри обида живет, поэтому мы обиделись. Друзья, Иаков говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что вы искушаетесь собственной похотью. Друзья, для чего говорит это Иаков? Для того, чтобы обидеть христианина или нет? Для того, чтобы помочь ему увидеть свое состояние. Искушение – это прекрасное время. Почему оно радостное время? Почему надо с радостью к нему отходить? Потому что они, эти искушения, помогают нам увидеть самих себя. И мудрый человек говорит Богу спасибо за то, что ты меня поместил в эти обстоятельства, потому что я здесь на земле живу, Я еще не вечность, еще суда вечного нет. И пока здесь на земле, ты открываешь меня самого, и я могу исправляться и радуюсь этому. Друзья, и дальше в этой же главе, друзья, он говорит о том, что вот этот пункт, видите, испытание веры через искушение, и дальше пункт вера и Слово Божие. И дальше он указывает на то, где же взять силу для того, чтобы вот то, о чем мы говорили, это в нашей жизни было. Мы говорим о том, что это испытание веры. Друзья, а от чего зависит вера? Вера же от слышания, а слышание от Слова Божия. И здесь он как раз эту же мысль подчеркивает. Посмотрите, он переходит к нашему отношению к Слову Божьему. Он говорит: «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». Абсолютно то же самое мысль говорит и Петр. Абсолютно то же самое. Он говорит: «Отложивши коварство, нечестие, там, злую похоть, примите то слово, которое вам проповедуется». Эту же самую мысль говорит Иаков. Вы должны отложить остаток злобы, отложить всякую нечистоту, отложить все, что это греховное, и дать доступ свободный к источнику силы через Слово Божие. Здесь он показывает, что в конце этой главы «Испытание веры через искушение», в конце этой главы он показывает, где же та сила, которая поможет нам перенести все эти искушения, поможет нам преодолевать эти искушения, поможет нам бороться с этим, в этих искушениях и пройти через эти искушения, будучи более, приобретя более, чем потеряя. Посмотрите, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Да.
Если я немножко по предыдущему, я думаю, что спросить тебя, как вот понять, ты говоришь, если картинки показывают человеку слепому, да, плохие картинки, то он ничего, не соблазняется, ничего. Но, мы говорим о ситуации, что Бог в ситуации или помещает человека в ситуации. Как может Бог помещать человека в плохие ситуации, например, скверные ситуации? Это же не Божий
путь. Например, как? Вот смотри, допустим, вот реальная ситуация. Вот опоздал самолет. Это же не то, что скверно, это просто ситуация.
Ну да, есть скверная ситуация.
Какую реакцию это? Почему? Нет, сейчас мы будем приводить пример. А какую реакцию вызывает у тебя эта реакция, ситуация? Если она вызывает у тебя раздражение и так далее, и так далее, и так далее. Вот скверная ситуация или не скверная ситуация? Вторая ситуация. Например, допустим, тебя на работе обсчитали. Это скверная ситуация или нет?
Ну, я не могу так сказать, потому что есть, например, порнография, да?
Нет, я говорю, я как раз к этому подхожу. То есть масса, у Бога огромное количество инструментов, просто потрясающее количество, которые позволяют ему показывать нашу внутренность. И есть определенное количество инструментов, которыми Бог не пользуется. Например, допустим, человек, я прошу прощения, зашел там в какой-то там бордель, да, простите за это слово, да, и он там сидит, и вот там кто-то танцует, и вот у него искушение. Не об этом я говорю, не эти обстоятельства Бог ему послал. То есть он туда сам пошел, Бог не хотел туда его посылать. Или человек пошел, например, и стал, допустим, в магазин зашел, разбил стекло, украл, и потом приехала полиция, вот у него искушение определенное, да. Друзья, то есть это Бог туда его помещал. Я не про это говорю. Бог не пользуется нечистыми методами.
Но,
ни в коем случае, нечистыми методами он не пользуется. Но убирая их, в нашей жизни огромное количество все равно обстоятельств, в которых проявляется наша внутренность. Просто очень-очень короткий пример. Сам я стою в очереди и очень сильно спешу, и передо мной один человек. И вот он заканчивается, и только я должен подойти, и вдруг подходит молодой человек, он вбегает просто в магазин и вперед меня. Вы знаете, а я очень сильно спешил. И он мне, я говорю: извините, молодой человек, а как же очередь? И он таким наглым видом: подождете все. Друзья, вот это обстоятельство, да? Моя реакция на эти обстоятельства, это моя внутренность показывающая. Ну, я отреагировал бурно, но молча. Вот, то есть внутреннее, конечно, было возмущение, потом даже, ну что, за это каяться. Ну ладно, друзья, давайте перейдем вот к последнему разделу «Отношение к Слову Божьему». Посмотрите. Чтобы наша вера в искушениях не терялась, а возрастала, чтобы те обстоятельства жизни, которые нас окружают, они посодействовали росту нашей веры, а вера — это то средство, через которое мы приобретаем благодать Божию и спасение, то нам необходимо Слово Божие. И от нашего отношения к Слову Божьему, именно от нашего отношения к Слову Божьему, зависит, насколько мы готовы в искушении быть верными или иметь веру. Он пишет здесь, какие у нас бывают проблемы со Словом Божьим. Мы, несколько проблем со Словом Божьим. Первая проблема. Мы можем подходить к Слову Божьему, не отложив всякую нечистоту и остаток злобы. То есть мы читаем Библию, мы ее много читаем, но мы не считаем нужно навести порядок в своем сердце, прежде чем читать эту Библию. И поэтому источник силы как бы закрыт. Мы читаем, мы изучаем, но нас не наполняет. И в искушениях мы слабы, потому что мы не выполнили то, что здесь написано. Это первое, что может быть. Второе, друзья, здесь написано, кто слушает слово и не исполняет. То есть он слушал слово, но он не считает нужным его исполнять. Он больше питается теорией, как мы вчера говорили, и в его практике не происходит вот этого исполнения слова. Это тоже проблема, она не приводит к росту веры. Но кто вникнет в закон совершенный, прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем, блажен будет в своем действовании. О каком действовании идет речь? В своем действовании. О каком действовании?
Поступки свои.
А вот этих, вот, это жизни в искушениях. Вот вы попали в искушение, чтобы вы были блаженны или счастливы вот в этих искушениях, чтобы вы их перенесли правильно, чтобы ваша вера укреплялась, чтобы вы приносили плод. Вот вам кто силу даст? Те, кто слушает закон совершенный, вникает в него и пребывает в нем. И исполняет его. Вот эти люди, они имеют силу в этих искушениях быть верными, да.
Мы когда читали в рассеянии письмо Якова, да. Под словом закон они подразумевали вот эти заповеди.